Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 18 ноября, католическая церковь совершает память освящения соборов апостола Петра в Ватикане и апостола Павла вне стен. Древние базилики, построенные императором Константином Великим в IV веке на могилах апостолов Петра и Павла, в течение веков неоднократно разрушались и восстанавливались. Базилика святого апостола Петра в Ватикане – это символ соборности Церкви Христовой. В XIV веке сильное землетрясение серьезно повредило первую базилику апостола Петра. Она требовала основательного ремонта. Строительство новой базилики на месте разрушенной началось в XVI веке. Новую базилику апостола Петра освятил папа Урбан VIII 18 ноября 1626 года. Вторая базилика святого апостола Павла возле Остийской дороги Сан-Пауло-Фори-Ле-Мура была уничтожена пожаром в 1823 году. Восстановленную базилику освятил папа Пий IX 10 декабря 1854 года. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франца Рау. Он служил в Поволжье, арестован в апреле 1930 года. Расстрелян 3 ноября 1937 года в деревне Сандермох. Милосердие Бога безмерно. После выпуска новостей предлагаем вашему вниманию обзор Ватиканской газеты «Лосерваторе Романа».
Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью эквадорского кардинала Рауля Эдуардо Велы Черебоги. Архиепископ Кито на покое скончался 15 ноября в возрасте 85 лет. Похороны иерарха состоялись в кафедральном соборе Кито во вторник 17 ноября. В телеграмме соболезнований епископ Рима с благодарностью вспоминает эквадорского кардинала, который долгие годы самоотверженно служил Богу и Церкви. Святейший Отец возносит за упокойные молитвы, дабы Господь Иисус даровал новопреставленному иерарху венец небесной славы и преподает в знак христианской надежды на воскресшего Господа апостольское благословение всем, кто разделяет скорбь в связи с кончиной этого ревностного пастыря. Рауль Черебога родился в Риобамбе в многодетной семье 1 января 1934 года. Учился в духовной семинарии Кито, а затем углубил богословское и литургическое образование за пределами Эквадора, в частности, в Боготе, Мадриде и Буэнос-Айресе. Был рукоположен в священники в Риобамбе 28 июля 1957 года. Возглавлял местное отделение Каритас, занимался пастырским служением коренным народам и воспитанием молодежи. Прилад был хиротонисан в епископы 21 мая 1972 года. Руководил епархией Осогиса, был членом Латиноамериканского епископского совета, а также военным ординарием Эквадора. С 2003 по 2010 год иерарх занимал пост архиепископа Кито, уделяя особое внимание катехизации молодежи и подготовке священников. 20 ноября 2010 года папа Бенедикт XVI возвел его в сан кардинала. В 2013 иерарх участвовал в конклаве, избравшем папу Франциска. Со смертью Рауля Эдуардо Велы Черебоги коллегия кардиналов насчитывает 217 иерархов, из которых 119 избирателей и 98 без права голоса. Поскольку новопреставленный иерарх был единственным кардиналом эквадорского происхождения, эта страна больше не представлена в коллегии кардиналов, в которую теперь входят иерархи из 87 стран. Комиссия епископских конференций Европейского Союза опубликовала обращение по поводу арктической политики Европы. В особенности перед лицом затрагивающих Арктику экологических, общественно-экономических, геополитических проблем, а также проблем, касающихся прав человека. Таким образом, католические епископы пожелали внести свой специфический вклад в общественные консультации Евросоюза, начатые в связи с тем, что последний комплекс мер по Арктике был принят в 2016 году. Свою точку зрения епископская комиссия разработала в сотрудничестве с поместными церквами. Согласно иерархам, арктическая политика Евросоюза должна продвигать партнерство ради устойчивого и целостного развития людей, семей и местных общин при уважении их естественной среды обитания. В документе подчеркивается, что в центре европейской политики в регионе должно быть человеческое измерение, включающее охрану здоровья, безопасность и общественно-экономическое развитие местных общин и приезжих работников. Кроме того, отмечается необходимость укреплять защиту и продвижение прав человека, включая право на земельную собственность, общественные, культурные, религиозные и языковые права коренных общин. Епископская комиссия призывает Евросоюз поставить на первое место устойчивость местных общин на фоне климатических изменений и их последствий. Богатство природных ресурсов арктического региона и облегчение к ним доступа по причине таяния ледников, поясняют авторы документа, способствуют хищническим практикам, приводящим к истощению ресурсов и к обеднению местных жителей. Епископы напоминают о целостной экологии, которую призывает Папа Франциск. Целостный подход к экологии позволяет защитить творение и создать по-настоящему справедливый общественно-экономический порядок. Будущая политика Евросоюза в Арктике должна включать в себя юридически обязующий механизм социальной ответственности предприятий, так чтобы они неукоснительно соблюдали права человека, социальные и экологические стандарты, признанные на международном уровне. В избежание риска раздробленности региона следует продвигать новые и инклюзивные способы многостороннего участия региональных и местных органов, включая коренные общины. Наконец, комиссия епископских конференций Европейского Союза выражает надежду, что церкви и религиозные общины, являясь сторонниками устойчивого человеческого развития и мира, будут признаны в качестве естественных партнеров Евросоюза для совместного ответа на вызовы, стоящие перед Арктикой.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Сегодня в нашей передаче прозвучит статья итальянского журналиста и писателя Роберто Кутаи «Елей исцеляющий». В странах Средиземноморья ноябрь – это время сбора оливок и изготовления из них масла. Елей в жизни церкви имеет очень важное значение. Он напоминает нам прежде всего об имени Христа. Греческий перевод древнееврейского слова «машиах» – «мессия» означает «помазанник». Существительное «елей» происходит от латинского «олеум» и греческого «элайон». Кроме того, елей напоминает об одном из двух исцеляющих таинств – о елеопомазании больных. Источники силы, особенно такой осенью, как нынешняя, отмечены экспоненциальным ростом инфицированных коронавирусом. Вот почему разговор о таинстве елеосвящения помогает нам понять опыт болезни и страдания с точки зрения Божьей милости. Не нужно думать, что это табу, потому что всегда полезно знать, что в минуты боли и болезни мы не одиноки. Священник и те, кто присутствует во время елеопомазания больного, представляют собой всю христианскую общину, которая собирается как единое тело вокруг больного и его семьи, питая их веру и надежду и поддерживая их молитвой и братским теплом. Об этом говорил Папа Франциск на одной из общих аудиенций. Используя аналогию, можно сказать, что сегодня мир живет в состоянии Ноя, закрытого в ковчеге и терзаемого сомнениями относительно завтрашнего дня. Эти терзания вызывают поиск Бога, возвращение к Нему. Это желание настолько сильно, что в какой-то момент патриарх выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Книга Бытия, 8 глава, стихи с 10 по 11. В этот период карантинных ограничений многие верующие вернулись к молитве и заново открыли для себя святые таинства. Каждое таинство церкви – это кладезь, питающийся от великого источника, от пасхальной тайны Христа. Таинство елеопомазания больных часто игнорируется или совершается в атмосфере обыденности, наспех. Пропускаются наиболее выразительные элементы обряда, те, в которых говорится о переходе от временной к вечной жизни. Слово, знаки, жесты, составляющие литургию этого таинства, полны человеческого вдохновения, а также истин веры и сверхъестественной красоты. От них исходит безмятежный свет, озаряющий горизонт будущего и возносящий душу, угнетенную страданием и болью. Так писала о таинстве елеосвящения Мария Канопи, игуменья бенедиктинского аббатства Матер Экклезия. Болезни и страдания всегда были одними из самых серьезных проблем, которые подвергали человечество испытанию. Важность и достоинство болезни в Божьем замысле подчеркивается наличием среди семи таинств елея больных. Поэтому христианской общине надлежит переосмыслить значение освященного елея и его благотворного воздействия на больных. Так об этом писал Джакомо Бифи. В болезни человек испытывает собственное бессилие и, очень часто отказавшись от опыта веры, ведет себя как обнищавший царь, говоря словами Блеза Паскаля. Несомненно, настойчивость в молитве со временем поможет преодолеть критическую ситуацию со здоровьем, потому что те, кто настойчив в молитве, помогают и себе, и другим. Тот, кто не молится, не может устоять на ногах, утверждал блаженный Антонио Росмини. Об этом таинстве в апостольском постсинодальном обращении «Sacramentum Caritatis» от 22 февраля 2007 года писал Бенедикт XVI. Если Евхаристия показывает, что страдания и смерть Иисуса были преображены в любовь, то елеопомазание больных со своей стороны соединяет страдающего с Христовой самоотдачей за спасение всех, чтобы и он мог, благодаря тайне общения святых, участвовать в искуплении мира. Помазание елеем больных означает помазание благодатью Святого Духа, исцеляющего и утешающего страдальцев. Каждое из семи таинств, установленных Иисусом Христом, находит объяснение в Евангелиях. О елеопомазании больных, таинстве, которое совершалось уже в ранних христианских общинах, говорится в послании святого Иакова: «Зло страждает ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Глава 5, стихи с 13 по 15. А отцы Триденского собора призывали: «Нет оснований слушать тех, кто, вопреки столь ясным и недвусмысленным словам апостола Иакова, учат, что это помазание или человеческая выдумка, или обряд, принятый от отцов и не имеющих ни повеления Божьего, ни обещания благодати. Елей больных, как и другие священные елеи, освящается во время специальной мессы в Великий Четверг. На протяжении веков соборы в Лионе, Флоренции и Тренто неоднократно рассматривали эту тему. Наконец, Папа Римский Павел VI постановил, что масло может быть не обязательно оливковым, и что помазаний должно быть только два – на руках и на челе. Апостольская конституция «Sacrum Unctionem Infirmorum» 30 ноября 1979 года. В религии масло всегда представляло собой символ Божьей благодати. Даже гомеровские герои черпали силу в использовании елея, который гарантировал молодость. В «Одиссее» говорится: «Когда ж и омыт я, и чистым натерт был елеем». А в «Илиаде» тело обмыли рабыни и маслом его умастили. Демокрит приписывал свое долголетие меду и маслу. Мед он ел, а маслом натирался. Тит Ливий рассказывает, что Ганнибал, узнав о свойстве масла обеспечивать тепло, приказал помазать тела своих солдат, чтобы согреть их и придать им сил, и таким образом одержал победу. И напоследок. Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы увидеть новые пейзажи, а в том, чтобы обрести новый взгляд на жизнь. Марсель Пруст «В поисках утраченного времени».
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедениями, пьянством и заботами житейскими». Эти слова Иисуса недвусмысленны. Даже наши житейские заботы, сами по себе необходимые и оправданные, могут стать бременем, если одержат нас верх и заставят нас забыть о смысле нашей жизни. Оставаться бодрствующими и устремленными всем своим существом к Господу довольно трудно, поэтому будем избегать всех тех ситуаций, которые отдаляют нас от Бога. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!»